наш партнер, информационное агентство СИБ Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ Медиа.
Ты работа, нас не бойся, мы тебя не тронем.
Сегодняшняя программа посвящена будним делам, обычным, малозначительным, те, которые делаются обычно на автомате. Ну, вежливыми людьми, порядочными людьми делаются на автомате, а невежливыми, непорядочными не делаются никогда. Вытереть ноги перед входом из грязного помещения или из улицы, когда заходишь в кабинет, в офис, в квартиру, а еще лучше снять, если это нужно, конечно, обувь, протереть пыль на столе, заняться, так сказать, гигиеной своей или помещения, помочь другу, даже, может быть, не очень знакомому человеку, что называется, перевести бабушку через дорогу, заменить лампочку в подъезде. Ну, в общем, есть много таких дел, которые мы делать совершенно не обязаны, если мы люди непорядочные, и которые надо делать порядочным людям, но не потому, что кто-то их заставлял или их совесть мучила. Нет, нет, нет. Они, видимо, так воспитаны. Сегодня разговор идет о сумме маленьких дел, о делах, которые мы, может быть, и не должны были бы делать. Но жизнь так устроена, что кому-то же надо это делать. Михаил Неволин, например, расскажет о подвиге работника аэропорта в родной мне Ижме. В этом районе родился мой папа, и я родился в этом районе Коми СССР. Что это спасло жизни многих людей на самолете. Он не обязан был его выкорчевывать, интересно. О выгоде дел любви расскажет священник Явка Кротов. Ну, а я, Владимир Терентьев, в начале программы скажу очень простую, для меня, конечно, ясную вещь. Не всем достается, но это, видимо, к счастью, участвовать или делать подвиги. Потому что подвиги всегда совершаются в ответ на чью-то непредусмотрительность. Кто-то подначудил, что называется, по-настоящему, а герои вынуждены своим ли телом или своей даже жизнью, как Христос, спасать себя или окружающих. Я просто пример приведу. Однажды я вместе с семьей, у меня большая семья, пришли на берег реки Томи в Кемерове и стали купаться в необычном месте, где всегда купались, а маленьком в стране. А там, оказывается, около берега было страшно большое течение. Там вообще очень быстро течет. Эта река очень быстрая, полугорная. Дочке было, наверное, лет 5, не знаю, 10, ну, что-то совсем мало. Я посадил ее в круг, чтобы она, так сказать, плескалась, и вдруг застыл. Течение подхватило и потащило вообще, ну, так быстро, что у меня дыхание, что называется, в зубу сперло. И я, как дурак, стою на берегу, гляжу, как моя дочка несется на огромной скорости. Рядом стоял, видимо, удил рыбу, наверное, полувыпивший мужчина. Ну, так скажем, не графского рода. Ну, как я, собственно говоря, тоже не графского рода, конечно. Ну, не в этом смысле. Вы знаете, у нас есть такое, вот мы-то интеллигенция, очки надели, а это вот работяга. Он, не помню, с матами или без, кинулся в воду за 2-3 минуты настиг ребенка, прибил к берегу, ну, спас, скажем так. А я так и стоял. Это подвиг, на который я оказался не способен. Я плавать умею, и наверняка тоже бы достиг бы, но я очень сильно растерялся. Не от испуга даже, а какого-то, какой-то фантасмагоричности происшедшего. А он не растерялся абсолютно. Это подвиг. Но что касается добрых дел, конечно, папе нужно было зайти первому в реку, проверить течение, да? Просто элементарная предусмотрительность. И вот таких простых дел, которые нас никто не заставляет, нет такой заповеди. Быть разумным, рассудочным, аккуратным человеком. Нет такой заповеди ни, так сказать, у Ленина, ни у Сталина, ни у кого, что вот мелкие, но правильные поступки делают ненужным геройские поступки. Да? Отмотать прямо с самого начала в библейскую историю, стоило ли слушаться какого-то левого присмыкающегося, да, Еве. Заповедь такой не было, не слушаться змеи, ну, просто вот рассудить. На одних весах слово «творца», а на других слово «змеи». Ну, что ты выберешь, да? Ну, вот, слово «змеи» указывает на вкусную вещь, а слово «творца» на невкусную. И так часто бывает. Почему мы не делаем мелкие дела? За них никто нам не скажет спасибо. Вообще никто и никогда. И никогда не заметит. Ни нашу предусмотрительность, ни нашу аккуратность. Вот я в жизни проработал 43 года, ни разу не опоздал. Никто никогда за это не скажет спасибо и не будет уважать, и на руках нас не понесут. Это просто вежливость, которой очень многие пренебрегают, даже неплохие люди. Живут, так сказать, алабашлы. Как получится? все на эмоциях, все на каких-то залетах, прилетах. Мелкие дела, постоянные, не надо умирать на каждом холме, это те дела, которые приводят, в конце концов, мир в порядок. И вот та пословица, о которой Михаил Неволин будет говорить, что лучше повесить маленький фонарик, чем проклинать чуму. Это очень правильно. Мы очень способны падать на неподметенных крылечках, на обледенелых ступеньках, ну, а вот подолбить, что называется, у себя перед носом хотя бы там, посыпать чем-то, вот на это у нас, как правило, всегда не хватает, причем это распространяется и на жителей больших домов, и собственных иногда. Хотя, конечно, собственные дома всегда выглядят получше. Свое ближе к телу, что называется, наверное. Вот об этом сегодня будем говорить, о маленьких делах. На самом деле они не маленькие, просто их слишком много. И они как бы занимают такую вот фоновую область нашей жизни, мы о ней даже не думаем никогда. Быть вежливым, не затрагивать болезненную тему при разговоре, не ответить на хамство. Очень много маленьких, но хороших, я думаю, все-таки дел, благодаря которым мир существует. Не благодаря великим, нет. Благодаря тому, что миллиарды людей тысячи лет делают эти маленькие дела. А когда возникают большие проблемы, это значит, кто-то маленькое дело не сделал. Кто-то, например, не простил, стал мстить. Вот и война, допустим. Даже заболевания, кстати, очень часто возникают из-за того, что кто-то просто первый не помыл руки или не одел маску, когда болел. Про эти миллиарды полезных маленьких, ну, не подвигов, а просто нормальных, хороших дел человеческих сегодня будем разговаривать вместе с вами. Итак, Михаил Неволин, а потом Яков Гротов.
«А не пойти ли мне на работу?» – подумал он и не пошел.
Добрый день. У микрофона Михаил Неволин, Санкт-Петербург. На днях мне на глаза попалась китайская пословица. Она вот так звучит. «Лучше зажечь один маленький фонарик, чем проклинать темноту». Мне показалось это очень верное наблюдение и очень мудрое, которое вот на все времена оно абсолютно правильно. Малые дела, они всегда такие неброские, незаметные, на них, ну, как правило, никто не обращает внимания, но вообще-то именно вот на них, если можно так сказать, держится мир. Ведь проклинать тьму, в принципе, гораздо проще, на это не надо тратить особо сил, времени, так вот сидишь, языком мелешь. И, в общем-то, никто особо и возражать не будет. Действительно, тьма – это плохо, там можно говорить о каких-то плохих вещах, недостатках, которые мы видим, и это мы очень любим делать. Скажем, сейчас у нас очень сильно метет снег. Буквально в Питере все завалило. Ну и можно сетовать, конечно, на городские власти, критиковать дворников. И это, в принципе, надо делать, чтобы не расслаблялись. Я не призываю там как-то не обращать на это внимания. Но вот насколько мы сами это делаем хотя бы то, что в наших силах. Я вот приведу пример. Я езжу на машине часто, и она у меня стоит в подземном паркинге. Сейчас, ну, в Питере это довольно часто, в районе новостроек, во дворах огромных домов, вот этих высоких, столько машин, что запарковаться где-то во дворе или рядом с домом нереально, поэтому вот очень активно люди пользуются подземными всякими хранилищами для машин, этими паркингами. Каждому понятно, что приятно поставить машину, выходить из нее, идти по территории паркинга к выходу на улицу, когда все под ногами чисто и сухо. Понятно, что там тоже есть какой-то персонал, который там времени от времени убирает. Но вот, знаете, когда я заезжаю, там при въезде висит такое объявление, которое призывает очистить просто машину перед въездом от лишнего вот снега. Да, то есть, казалось бы, чего проще. Ну, остановился перед воротами на минутку, вышел из машины, если вся машина, например, в снегу, такое бывает. Смахнуть его этот снег, сбить какие-то там снежные ледяные наросты в колесных арках или на брызговиках, как это бывает, там накапливается, и потом заехать. Все это время немного нужно. Ну, так вот лень выходить. Так хочется, уговариваешь себя, что ну от моего-то усердия мало что изменится. Ну пусть я вот выйду как дурак, тут все это сделаю, а другие-то так едва ли поступят. И поэтому что толку там от моего этого усердия. Ну и вот так успокаивая себя, честно говоря, нередко мы заезжаем внутрь. Ну а что дальше происходит, понятно. Этот снег тает, там в паркинге всегда небольшой плюс. И вот грязными ручьями все эти потоки по полу протекают. И вот мы бредем по этим лужам, перепрыгивая через особо глубокие места, проклиная, значит, всех и все. А сами-то, в общем, не делаем простых вещей. Ну вот если говорить о таких малых каких-то делах, малых фонариках, что ли. Наверное, самый такой яркий и показательный пример важности малых дел – это то, что сделал Сергей Михайлович Сотников. Наверное, многие знают это. Это реальное событие. Оно было потом обыграно в фильме «Елки-2». Наверняка его многие смотрели. Там роль вот этого Сергея Сотникова играет знаменитый актер и режиссер Владимир Меньшов. Прототипа вот этого героя. Я напомню суть события. Я имею в виду не фильма, а реального события. Это было в 2010 году. И там на борту самолета Ту-154 возникла нештатная ситуация, там очень все было серьезно. Ну, как это часто бывает при авариях, там целая цепь событий. Пропало питание, вышло из строя, естественно, все навигационное оборудование, остановился топливный насос, там связи нет. Ну и, в общем, непонятно, что делать, и надо было срочно принимать решение о вынужденной посадке, но поблизости там, до аэропорта не дотянуть было, который мог принять. Это было в районе вот реки Ижма. И вот пилоты там принимали решение просто снижаться и визуально уже вдоль реки лететь, искать там какую-то площадку, где можно хотя бы попытаться приземлиться, потому что других шансов никаких нет. Ну, я опущу подробности, скажу лишь, что они нашли в итоге взлетную посадочную полосу и произвели посадку. Конечно, посадка была аварийной, самолет там выкатился за пределы полосы, но самое главное, что удалось спасти все жизни людей. И вот огромную роль во всем этом сыграл как раз вот этот вот никому неизвестный до сего момента, да, вот этот Сергей Сотников. Дело в том, что вот этот аэропорт в Ижме, он уже давно вообще-то не работал. Никто там не взлетал, не садился, никакие самолеты. И он использовался в основном как вертолетная площадка, ну а для вертолетов, как известно, там никакая полоса особо не нужна. Есть небольшая площадка и все. Но вот взлетно-посадочная полоса была на протяжении 12 лет убиралась по собственной инициативе этого Сотникова. Он просто следил, чтобы она была чистая, убрана, ничего на ней не было, никакого мусора, не зарастало кустарником, он его там выдирал, выкорчевывал. Наверное, с точки зрения многих это была бессмысленная какая-то работа какого-то странного человека. По сути, вот это вот усердие в таком малом деле и спасло жизни пассажиров и членов экипажа. Конечно, о большинстве таких вот героев, подобно этому, никто никогда и не узнает. Никакие там самолеты, может быть, не сядут, но на самом деле вот от таких вот людей, от малых каких-то действий очень много что зависит. И, кстати, наоборот, из-за мелочей, каких-то наших мелких недочетов, недоработок, часто случаются большие беды, а то и проблемы или даже катастрофы. Психологически, наверное, дело в том, что мы не хотим размениваться по мелочам. Нам кажется, что мы в общем-то, за все хорошее против всего плохого. Нам кажется, что мы готовы к чему-то такому большому. Ну и вот так вот все так живем, там проклинаем тьму, ждем, когда вот однажды нам будет такой шанс включить, что называется, мощный прожектор, который сделает жизнь там ярче, светлее. Ну а маленькие фонарики это вот как-то не для нас. А это вот очень жаль, это такая неправильная позиция, которая всем, по крайней мере мне, она тоже свойственна. Интересно, что в Евангелии есть известная притча о талантах. И там есть такие слова, которые адресуются человеку, который просто правильно поступил с тем поручением, которое было ему дано. И там такие слова приводятся: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Вот эта верность в малом, она гораздо больше говорит о человеке, чем что-то такое грандиозное, что можно один раз, может быть, сделать, а потом про все это забыть. Знаете, надо с чего-то начинать. Пусть с малого, незаметного. Я в заключении приведу слова, которые приписывают святому Августину. «Малые дела действительно малы, но делать малые дела добросовестно – это большое дело». Добавить тут нечего просто.
Михаил Неволин, Санкт-Петербург.
Мы хорошо помним свои добрые дела, ведь их так мало.
Вы слушаете «Томский благовест». Нормальное радио для нормальных людей.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Бывает, что люди спрашивают о том, может ли считаться добрым поступок, который прагматичен. Но есть и второй вариант такого же, этого же самого вопроса. Является ли прагматичным зло? И вообще, вот как соотносится добро, зло, выгода и невыгода? Если говорить обо зле, давайте все-таки сперва еще чуть-чуть я напомню про добро. Потому что книга Иова, книга библейская, которая начинается с вопроса Богу. Ты вот думаешь, что Иов тебя любит, ты думаешь, что Иов тебе верен, на тебя надеется и считает тебя своим Богом, потому что Иову хорошо. А если ему будет плохо, он тебя пронесет по полной программе. И вся книга Иова о том, как Иов отказывается проносить Бога, ругать Бога, проклинать Бога, но при этом отказывается признавать себя виноватым, отказывается признавать себя плохим, грешным, то есть злым человеком. И мы оказываемся в ситуации, которую древнегреческие философы дали ей название «апория» – неразрешимый логический парадокс. Например, если человек говорит: «Вы все жители Крита – лжецы, я житель Крита». Это истинное утверждение или нет? Он правду говорит или нет? Если он житель Крита, он лжец. Значит, он лжет, что все жители Крита лжецы, значит, он говорит правду. Но если он говорит правду, то все жители Крита действительно лжецы, значит, он лжет, а не говорит правду. Мы оказываемся в каком-то головоломном колесе. Наука нам объясняет, что вот такие вот апории, утверждения, которые не могут быть неправильными, не неправильными, они появляются благодаря самой природе человеческого мозга, потому что наш язык является продуктом чрезвычайно сложного устройства и современной физиологии. Вот чем более изучают ученый мозг, тем чаще они делают такие оговорки, которых раньше не делали, что, может быть, мозг такая сложная штука, что мы никогда и не сможем его вполне понять. Это вот на всякий случай, если кто-то потребует, сделайте мне новый мозг, или хотя бы объясните, как работает мой. То же самое с Иовом. Он ругает Бога? Нет, он не ругает Бога, он не говорит, что Бог не прав. Но он говорит, что он не грешник. Между тем, вся психология религии, заметьте, я не говорю вера, а вся психология религии, я бы даже сказал, организованной религии, хотя бы религии, организованной на уровне семьи, на протяжении тысяч лет говорила о том, что Бог наказывает грешников, наказывает злых людей и поощряет праведников. Если Иов праведник, значит, Бог его не наказал. Значит, у Иова ничего не сгорело и никто не умер. Но у Иова сгорело. Значит, он плохой, злой человек, и Бог его за что-то наказывает. Это логика утешителей Иова. Наверное, лучше по старинке говорить друзья Иова, которые его, они ведь не совсем утешают. Они требуют от него покаяния. Скажи, что ты злой человек, у тебя все сразу встанет на места. Признай, что ты, ну, идеальных систем не бывает, как говорят сейчас в некоторых сериалах. Не бывает идеальных людей. Ну, скажи, что ты злой человек, что-то, ну, подсознательно там. Ну, и все встанет на свои места. У тебя исчезнет этот когнитивный диссонанс, есть такое модное выражение. То есть у тебя перестанет сшибка происходить, как раньше говорили, сшибка правой полушарии с левым полушарием. Либо я хороший, тогда почему у меня все умерли? Либо я плохой, ну, тогда я хороший, потому что если я понимаю, что я плохой, то я хороший. Плохие люди не понимают, что они плохие. Но я хороший. Я ничего не сделал того, за что надо наказывать людей. Значит, я плохой человек, если я не каюсь. Это просто вот порочный круг, из которого Иов выбирается. Вы понимаете, вот Евангелие. Спаситель распят, воскрес. И вместо того, чтобы остаться с нами и организовать тут, замутить какую-нибудь академию такую нравственности, этики, опа, возносится. Никакой вам академии. И вместо академии мы имеем, как он говорил, посылаю вам, пошлю вам духа утешителя, параклита. А параклит, к вашему сведению, по-гречески то, что по-русски называлось «стряпчий». Сейчас обычно говорят «адвокат». То есть это тот, кто утешает, заступник перед судьей. Утешитель – великолепный перевод, потому что хороший защитник перед судом, он для своего подзащитного – главное утешение, главная надежда, что этот меня отмажет, он докажет, что я не виноватый. Я не житель Крита, я никогда не врал. И вот дух-утешитель – это то, что делает верующего верующим, христианина христианином. Не сама вера. Вера ее ни к чему не подошьешь. Вера, ну как это? Я знаю, что Земля вращается вокруг Солнца. И что мне с того? Это знание, а понимание-то зачем я тут? Вот вера в воскресенье, это, конечно... Но если нету духа утешителя, если нету понимания, тогда все сильно провисает. Потому что зачем воскресенье? Вознесение. Ну да, это было, это великое, великое чудо. А как это будет для евреев? Что мне с этого? Кстати, ученые полагают, к вопросу о национальном вопросе, что как раз книга Иова, она не еврейская. Она написана, может быть, даже в Вавилоне, во всяком случае, не на иврите. И на иврит уже там задним числом переводят. Но интереснее другое. А в чем утешение? Иов увидел Бога. Ну и что? Вот оказывается, Бог такой, что когда человек его видит, он вдруг успокаивается. И вы знаете, вот как говорят, что лошадь, она нервничает, если она почуяла в кустах волка. А человек, он нервничает, если он не чувствует Бога. Это то, что блаженный Августин говорил, что наше сердце метется, тревожится, пока не найдет тебя. Он говорил это в молитве, обращаясь к Богу. Он делился с Богом тем, что Бог, наверное, знает, а все-таки надо ему сказать. Без тебя завал. И вот дух-утешитель, он утешает, ничего не меняя в нашей жизни, а просто открывая занавеску. Завеса в храме разодралась, когда Спаситель умер, говорит евангелист. Великолепная метафора. Вряд ли это было на самом деле, но это символ. И мы видим святая святых. Ну и что? Ну вот сегодня серый, унылый зимний день. Наверное, где-нибудь в Заполярье еще хуже, хотя, по-моему, очень черная ночь полярная, чем вот такая серость. Но вдруг лучик солнца или мне навстречу внучка идет. Все, все, все встал, я утешился. Мне хорошо. Я не могу сказать, что мне мало надо для счастья. Это очень много. Свет. Все оказывается не таким, каким я видел. А все оказывается, ну что значит серый мир? Грязно-серый, рассыпающийся, обреченный, гниющий. И вдруг вот любимый человек, солнце, и серый гниющий превращается в серый жемчужно-серый. Это тот, чем был знаменит испанский великий художник Франсиско Гойя. Вот этот серый-серый фон многих его портретов особенно. И Гойя был тяжелый, мрачный художник, он переживал, ну, у него есть портрет, расстрел испанских борцов, когда французские войска вторглись в Испанию, и там человек стоит, ну, как распятый Христос, раскинув руки. Потом этот же жест Гойя повторит в картине, изображающей моление Господа Иисуса в Гефсиманском саду, вот так же он смотрит, как будто его Бог сейчас будет расстреливать. И все-таки вот этот серый чудесный цвет. И вот эта вот молитва в Гефсиманском саду, не то чтобы жизнеутверждающая картина, но все-таки это образ, созданный верой. И именно в отчаянии мы вдруг видим вот этот жемчужный отблеск. Жемчужина, как говорил Иисус, вот вдруг вы находите жемчужину в земле, и ради нее вы все готовы продать, вот, чтобы она была моя. Так вот, к вопросу о выгодности добра. Да, добро может быть выгодно. Добро может быть выгодно. Но, конечно, оно выгодно, наверное, не всегда. Когда невыгодно добро? Вы понимаете, а тут зависит от того, как мы определяем выгоду. Вот Иисус погиб. Ему это выгодно? Ну, видимо, это выгодно мне. Потому что его гибель, его воскресение, его благодать, которая из всего этого идет, они меня возвращают в нормальный мир. Из мира смерти и уныния. Причем, в общем, как говорится, безвозмездно, то есть даром. То есть, говорю, верую, и даже можно не делать никаких особенно святых дел, потому что, ну, все, он заранее простил. С другой стороны, конечно, Богу это выгодно, потому что он почему-то меня любит, и для меня свет в окошке – внучка, жена, дети, сын, второй сын, вторая внучка и так далее. Вот. А для Бога я свет в окошке. Послушайте, вообще это очень странно. Кто Бог и кто я? Или вы? Но мы ему свет. Другое дело, что мы свет, потому что он свет. И все-таки мы ему... Но он нас любит. Значит, ему выгодно. Выгодно быть любимым человеком. О, тоже, конечно, да. Но какая это выгода? Это выгода любви. Теперь давайте все-таки попробуем подступиться к вопросу о выгодности зла. Есть знаменитая латинская поговорка «qui prodest». Перевожу для тех, кто, как я, не сдавал дважды латынь, получая каждый раз тройку. То есть я сдавал дважды по два раза, потому что первый раз я всегда получал двойку. На второй раз я уже как-то там прилагал усилий и получал тройку. Вот, а всего было два семестра. У меня оправдание, у меня был маленький ребенок, я работал, это был вечерний. Поэтому с латынью у меня напряженные отношения. «Qui prodest» означает очень простую вещь. Кому выгодно? То есть любой детективный роман строится на том, что медленно одного за другим перебирают, кому выгодна смерть этого человека. Как говорила одна героиня Дж.Б. Шоу, кто шляпку взял, тот и старушку убил. Шляпку старушкину. Но это английская пьеса. Англичане убивают ради шляпки. Вот наш Раскольников убил старушку из совершенно других соображений, из высокоидейных. Только русские преступники, настоящие преступники духа. Так вот, тем не менее, во-первых, в чем цимес любого детектива? Потому что вот в процессе этого распутывания, кому выгодно, в хорошем детективе всегда выясняется, и этому выгодно, и этому выгодно, и мужу убитой выгодно. И детям убитые выгодно, и коллегам убитые выгодно, и ее троюродному брату-близнецу из противоположного континента тоже выгодно, и полицейскому выгодно, и детективу выгодно, и дворнику выгодно, и собаке дворника выгодно. То есть, если голова чуть-чуть хотя бы соображает, то оказывается, что убийство любого человека выгодно любому человеку. Потому что все мы грешники, все эгоисты. Вот. Кто-то умрет, и мне от этого хорошо. Надо только крепко помозговать. Но кажется, что хорошо. Как в известном, нет, наверное, уже неизвестном, но был такой роман в 90-е годы, где главный герой, там была как бы русская фэнтези, довольно бездарный роман, но одна фраза мне там легла на душу и стала моим личным мемом. Главный герой вечно орал, размахивая кистенем, что «всех убью, один останусь». И у него это было на щите написано. Выгодно всех убить, одному остаться. Есть такой рассказ Брэдбери про то, как одна американская семья весь вечер чехвостила соседей, жизнь. В общем, вдруг чего-то их понесло, и они, вопреки советам мудрых пасторов и лютеранских богословов, предались критике ближнего своего. И кто-то из них в сердцах сказал: вот если бы все исчезли, как бы мы отдохнули? И вдруг они просыпаются, никого нет. И они в экстазе, они начинают отдыхать. Все бесплатно, нигде никаких очередей. Причем Брэдбери обходит вопрос о том, откуда там электричество осталось, кто... Нет, это все-таки сказка, притча. Вот. Им хорошо, у них нет нужды. Вот. Но в какой-то момент они садятся на дрезину, да, бензин все-таки кончился, и, качая ручку, едут искать людей, потому что оказывается, что даже друг друга им мало. Как Богу, им нужно все. Невыгодно быть одному. Невыгодно всех убить, одному остаться. Если бы мы поняли это, из мира исчез бы грех. Потому что любой грех – это форма убийства. Вопрос только в градусе. Если я скажу, что ближний пустомеля, ну, дословно, вот арамейское слово «рака», оно осталось в Евангелии, в этом изречении Иисуса, что кто скажет о ближнем «рака» – пустой. Тот обречен гореть в аду. Всего-навсего, что я сказал, что он пустой человек, пустомеля. И это нельзя. Так вот, зло. Вопрос выгоды. Что мы считаем выгодой? Если говорить о добре, причем у нас в семье это была реальная ситуация, когда действительно тетя жены завещала ей квартиру в обмен на уход. Ну, что значит в обмен на уход? Там не было никакого договора, но вот жена за ней ухаживала, это было не так уж легко. Вот, и в какой-то момент жена сказала, что я больше не буду за вами ухаживать, потому что вы надо мной издеваетесь. И не потому, что я муж жены, а чисто объективно я скажу, это было так. И вы знаете, это ведь начало Евгения Онегина, когда Евгений едет к дяде к больному. Ну, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, ну, все знают. Ведь действительно, казалось бы, болезнь должна нас делать человечнее, смиреннее, как Иова. А на самом деле нет. Болезнь, она как водка. Вот, выпьешь, и люди сразу видят, какой ты на самом деле. И обычно ничего хорошего. Так вот, оказывается, человек начинает быть самодуром. Маленькая власть над другим. Ну, как маленькая? Квартира. И человек начинает лихачить. И вот после этого разрыва потом были извинения со стороны тетки. И теперь вопрос. Моя жена делала добро, когда за ней ухаживала? Да, конечно. Я вас заверяю, сегодня, когда уже появились денежные отношения, я вас заверяю, если посчитать по нынешним расценкам, то там на две квартиры было ухода, на три квартиры. Ну, тем более там квартира была маленькая. На 3-4 квартиры. С другой стороны, ведь Бог мою жену-то, я думаю, так благословил за этот ее подвиг, что там целый дворец в Царстве Божьем на нее записан. Только зачем ей дворец? Там надо подметать, убирать, наводить порядок, собирать носки мужнины. Рай – это ведь место, где можно разбросать носки и не бояться, что... вообще ничего не бояться. Так вот, выгодно ухаживать за больным за деньги, за квартиру. За деньги выгодно – это не вопрос. За деньги считается нормально. Любая работа за деньги, в конце концов. О чем речь? С чего кто-то будет работать бесплатно? А вот за квартиру сразу стоит вопрос о выгоде. Если я испеку хлеб и прошу за это деньги, то это не выгода, это просто плата за труд. А если я ухаживаю за больным и получаю взамен квартиру, то это выгода. Почему? Потому что маржа. Маржа на латинском – это поле. Отсюда слово «маргинали» – заметки на полях, вот где ставят галочку «остаток от нотабене». У брокеров, у финансистов это официальный термин. Какая маржа? Какая разница между тем, сколько ты вложил и сколько ты получишь? Это маржа. Так вот, выгода начинается там, где мы чувствуем, что мы получим больше, чем заслужили. И это зло. Такова наша интуиция. Потому что мы считаем нормальным и добром некоторое равновесие. Сколько вложил, столько и получи. Адекватная оплата. А если неадекватная, тогда это зло. Ну, отсюда, собственно, борьба с коррупцией. А, да, но кто определяет, что такое адекватность? Вот еще один важный вопрос. И когда речь идет о зле, то размер оплаты определяет тот, кому платят. И тут я могу покаяться, но я думаю, что я не скажу чего-то очень ужасного и уникального. Со мной был по меньшей мере один случай, еще до крещения, еще был подростком. Вот когда я в сущности совершил кражу, даже без слова «сущности», потому что я считал, что мне не доплатили. Ну, кража, неважно, она была, конечно, маленькая, потому что я был ребенок, но все равно это была маленькая, но кража. И грех был в том, что я сам решал, сколько мне заплатили. Я мог устроить пикет, забастовку, но, правда, все это было в 72-м году. Нет, даже в 72-м. Вот, тогда это было не принято, мягко говоря. Вот, то есть зло заключается в том, что я сам решаю, сколько я должен получить. Как Адам и Ева. Вот они решили, сколько они должны были получить. Они недооценили, потому что Богом собирался дать значительно больше. Вот проблема со злом. Оно вечно лажает, оно вечно недооценивает носителя себя, поэтому зло разрушительно. Человек берет, думает, что его недооценили, надо это компенсировать. Голубчик, тебе нужно значительно больше взять. Ты заслужил значительно больше. Только не из той кассы берешь. Не оттуда черпаешь. Так вот, оказывается, что добро и выгода, конечно, совместимы. При условии. Потому что а что такое добро? Это коммуникация, это общение. Если я с дядей с больным говорю, все путем. Он сказал квартира, тетя сказала квартира. Договорились. Но если тайком, это разновидность лжи. Значит, я обманываю. Все. Значит, это зло. Это выгодное, но зло. А бывает выгодное добро. В чем проблема тогда с выгодностью зла? Да в том, что оно выгодно только на короткой дистанции. Потому что рано или поздно мы умнеем, мы взрослеем, мы приближаемся к вечности, и вдруг мы понимаем, что, во-первых, мы продешевили, а во-вторых, что за эту выгоду свою мы заплатили куда больше, чем следовало бы. То есть, как сказал Спаситель, приобрели весь мир, а душе своей повредили. Повредились, Родион Романович. Повредились. Потому что обманул, квартирку присвоился. Некоторые целые государства присваивали. Ну, как Александр Македонский. Присвоился. А затем что? А затем угрызение совести. Либо отсутствие совести. Бессовестность. Но бессовестность тоже очень тяжело переживается. А если человек привык ко злу, убедил себя, что зло – это добро, такое бывает. Это просто выводит его за пределы человечности. Он больше не совсем, ну не то, что больше не человек, но даже не грешник. Он уже, это что-то сатанинское. Выгодно быть чертом. Ну, в общем, судя по тому, как ведет себя зло, не очень. Не очень. Иначе бы оно не было таким агрессивным. Вот Бог не агрессивен, а зло агрессивно. Бог к нам не лезет. Бог на нас глядит, как девочка со спичками глядела внутрь магазина с игрушками. Она глядела внутрь дома, где праздновали Рождество. Вот Бог к нам глядит. Мы вот готовимся к Рождеству. И он, как девочка со спичками, зажигает, зажигает. Вот это тот огонь, который видели апостолы друг над другом в день Пятидесятницы. Огонечек любви. Выгодно ли любить? Но это совсем другой вопрос. В следующий раз как-нибудь. Это был Яков Кротов, Москва.
Главное – высказать какую-нибудь примитивную мысль и потом повторять ее почаще. Так рождается истины.
Томский благовест.